Психология для непсихологов. Павел Шнейдерман. Ваш ребенок может гораздо больше.
Сейчас со мной на связи по скайпу из Саратова практикующий психолог Вадим Останин. Вадим несколько лет назад закончил психологический факультет Саратовского государственного университета. Вадим, я прочитал вашу магистерскую выпускную работу. Она посвящена психологической реабилитации инвалидов и, в частности, незрячих. Вы ведь продолжаете в вашей работе разрабатывать вот эту тему психологической реабилитации. У вас наверняка есть какие-то наработки, какие-то мысли, какие-то выводы, которые вам удалось сделать. Но прежде я хотел бы вас попросить рассказать немного о себе. Ведь вы поступили в университет после окончания Саратовского интерната для незрячих и слабовидящих, верно?
Да, но вообще у меня было за мою историю жизни 3 школы. Первая школа, в которой я обучался, была школа в Кемеровской области в городе Полысаево. Это школа-интернат. Вторая школа в Моршанске, в Тамбовской области. И третья школа как раз интернат была в городе Саратов. И уже в Саратове я закрепился и остался, в общем-то, обучаться в Саратовском государственном университете на факультете психологии.
А почему вам пришлось сменить несколько школ? И чем вас привлекла именно саратовская школа-интернат?
С самого начала, когда я поступил в Кемеровской области в школу, я там проучился 1 год, и дальше у меня начались некоторые ситуации. Это было связано с разводом родителей, семейные какие-то свои неурядицы. И я переехал в Пензу, и тогда начали думать, в общем-то, а в какую же школу меня отдать? Сначала какое-то время я проучился на домашнем обучении, но на домашнем обучении как-то слишком уж разболтано это обучение все проходило. Плюс ко всему, как я теперь уже понимаю, было меньше возможностей для социализации, которая все-таки немаловажна для человека с инвалидностью. И решили отдать в Моршанскую школу в Тамбовской области. Откуда-то услышали про эту школу у родителей, я, честно говоря, не вспомню. И я там учился. Проучился там с 3 по 6 класс. И уже потом я познакомился в специальной библиотеке с... Есть у нас один такой общий знакомый, Евгений Сатяев. Это работник библиотеки, который мне рассказывал про саратовскую школу. Пообщавшись с ним, я понял, что эта школа мне интересна больше, потому что там больше возможностей, там проходят какие-то реабилитационные мероприятия, так, например, обучение ориентированию, есть вокальный инструментальный ансамбль и так далее. И мой отец съездил тогда на экскурсию, можно сказать, посмотрел, что там и как, пообщался. И когда он мне приехал и рассказал о том, что в твоем классе, в который ты, может быть, будешь поступать, учатся практически все девочки, это еще больше подкрепило мое решение. И тогда я уже принял окончательное решение, что переезжаю учиться в Саратов. И уже с 7 по 12 класс, соответственно, я обучался в саратовской школе-интернат для слепых и слабовидящих. Тогда это было 3-4 вида. Сейчас вроде как-то по-другому это все называется.
Когда вас родители решили отдать в первую из этих вот 3 ваших школ, насколько это был сложный вопрос вот для решения? Я почему спрашиваю? Я просто знаю несколько случаев, когда родители не спешат с решением отдать ребенка в школу, и в разных случаях это понятное решение, потому что часто бывает так, что семья может дать больше, чем школа-интернат. Иногда это может быть не очень оправданное решение. Как вот в вашей семье принималось это решение? Какие были плюсы, минусы, за, против?
Если говорить о том, что я, так сказать, дитя 90-х годов выпуска, тогда еще все-таки не было так распространено интернет, YouTube, все вот эти вот ресурсы, которые есть сейчас. И можете себе представить, рождается ребенок-инвалид. В результате ретинобластома, вот у меня, то есть удалили глаза, у меня был ретинобластома, рак сетчатки. Зрения, в общем-то, нету. Хорошо, что живой остался. И вопрос о том, что дальше делать, он был очень сложный, потому что разговор об инклюзивном образовании тогда не шел вообще. Мне кажется, мне родители не знали даже такого слова. В детский садик я не ходил, потому что как-то вот никто за это не брался. Я жил все-таки не в самом Кемерово, я жил в Гурьевске, это все-таки не областной город, да, можно сказать. И родители узнали, что есть школа в Полысаево, и вот так вот они меня отдали. Сказать о том, что они в этот момент переживали, наверное, им было сложно. В том плане, что когда я поехал в эту школу, я там обалдел от того, что как-то вообще-то родители со мной будут расставаться. Конечно, это было сложно и психологически довольно-таки трудно. Но школа, как мне кажется, не очень занималась тогда вот адаптацией к тем условиям. Потому что, ну, типа, все ревут, и он привыкнет. На мой взгляд, вот в такой ситуации нужен какой-то плавный переход, чтобы это было не просто вот так вот тебя отвезли, и ты внезапно вдруг осознаешь, что ты остаешься в интернате. С мамой у меня были очень сложные взаимоотношения, связанные с тем, что когда я потерял зрение, она как-то стала от меня отторгаться. Это тоже очень часто такое бывает. Вот может быть гиперопека, да? Угу. Бывает и так, когда она как бы не признает, что это с ее ребенком такое могло случиться. Угу. Вы же понимаете, кстати, молодая девочка, 18-19 лет, да, рожает ребенка, и вдруг вот получается так, что вот он сталкивается с определенными проблемами. И ни психологической помощи, ни реабилитационной рядом под рукой нет. Как найти информацию, непонятно. Сказать о том, что как-то у нас хорошо работала система общества слепых, которая доносила это все, да тоже, видимо, не везде и нехорошо, потому что мои родители не понимали, как поступать. Никакой вот такой вот помощи централизованной не оказывалось. Мне кажется, что сейчас с этим проще стало.
Дальше, я так понимаю, что вам уже было проще, да, вот во второй школе, особенно когда вы приехали в Саратов, то есть вы уже были опытным человеком, в смысле вот отделения от семьи, в смысле самостоятельности?
Да, конечно, мне было намного проще, и уже в классе так в 7-м, 8-м, в 9-м я даже не понимал уже, а как можно по-другому учиться. Ну, во-первых, что такое люди, которые живут в интернате? Мы, в принципе, становимся там больше, чем просто одноклассниками, поскольку мы не просто учимся в одном классе, но и нас объединяет одна проблема. Проблема, связанная со зрением. Второй момент – это мы проживаем там вместе. То есть у нас там комнаты, где спят несколько человек. Мы помогаем друг другу в быту. Плюс учителя подготовленные. То есть, например, ну вот в Саратове – это лучшая школа из тех, в которых я учился. Вдруг других этого не было. Обучали ориентировки в пространстве. То есть как правильно ходить с тростью. У нас же, например, чтобы получить такое обучение, нужно в большинстве случаев поехать в Волоколамск. Хотя я считаю, что это в каждом городе должно быть такое, по сути. Преимущество, на мой взгляд, интерната перед инклюзивным образованием состоит в том, что какая-никакая реабилитация там есть. В рамках инклюзии мы не можем себе представить такую реабилитацию.
В разных школах ведь по-разному поставлен этот вопрос реабилитации. Вот если в Саратове вы говорите хорошо, то и в других школах, где вы были, там этому уделялось меньше внимания или вообще не уделялось. А это же ключевой вообще вопрос на самом деле, да?
Да, но здесь такой момент. Во-первых, наверное, не в каждой школе есть такие специалисты. Во-вторых, как мне кажется, что ужесточаются определенные правила. Ну вот, например, когда я учился в Маршанской школе, что мне там нравилось, да? Нас учили готовить. Был кабинет, где прям вот преподаватель тебе показывал, вот чищенная картошка, как ее почистить, да? Вот так выглядит не чищенная картошка, а так выглядит чищенная картошка. Был кабинет, где была какая-то, ну, такая мастерская, где нас учили работать с молотком, с рубанком, с фуганком, с лобзиком. Человек подходил и буквально пальцами показывал, как это делать. В Саратове, когда я приехал учиться в Саратов, уже готовить не обучали, потому что для того, чтобы оборудовать такой кабинет, нужно соответствовать нормам Роспотребнадзора, то есть еще что-то. Понятно. Как нам объясняли в школе, наша проводка не соответствует тем параметрам, что можно было бы сделать вот такой кабинет.
Понятно. Вадим, есть у вас какие-то рекомендации для родителей, которые решают вопрос, отдавать ребенка в школу-интернат или нет? В каком возрасте это лучше делать? Может быть, в подростковом, может быть, действительно, когда ребенок еще маленький, 7, 8, 10 лет, это травматично и для ребенка, и для семьи. У него еще нет достаточно навыков таких вот социализации и самостоятельности.
Понимаете, здесь все очень индивидуально. Все зависит от того, насколько крепкая эмоциональная связь в семье с ребенком, насколько он привязан к родителям. Каждая семья – это своя отдельная история. Для кого-то инклюзивное образование – это лучший вариант, потому что кто-то просто не сможет жить в интернате в силу своего воспитания, каких-то психологических особенностей. Я считаю, что выбирать все равно родителям, но давайте так, да, просто вот рассмотрим. Что нам даст инклюзивное образование? Инклюзивное образование может дать социализацию определенную, но не факт. Инклюзивное образование, например, в ВУЗе – это история, когда уже все-таки люди более-менее понимают, как к кому нужно относиться. Среди детей социализироваться очень сложно, потому что дети очень подвижны, детям вообще хочется играть. Не все дети будут участвовать в том, чтобы тебе помочь социализироваться, как ребенку-инвалиду. Бывает такое, что дети между собой чего-то там играют, а вот этот ребенок где-то там в стороночке сидит. И учителя, самое важное, что не знают, что с этим делать. Какой может быть плюс в интернате? В интернате могут обучить ориентированию в пространстве. Опять же, не в каждом это нужно все изучать. учителя там знают, в общем-то, все особенности вашего ребенка слепого, да? Там выстроена программа с учетом этих всех возможностей. Слепой человек в специализированной школе получит более качественное образование, как правило, чем в инклюзивной, потому что в инклюзивной просто-напросто нет специалистов для этого. А они должны быть постоянно. Ну и даже вот элементарно, возьмите вот просто такую типичную ситуацию. Ребята пишут диктант. Незрячий человек пишет по Брайлю, зрячие пишут ручками. Как мы понимаем, ручками, в общем-то, этот диктант напишется гораздо быстрее.
Что здесь нужно? А потом еще нужно суметь прочитать то, что написано по Брайлю, да? Не каждый учитель владеет.
Что здесь нужно сделать? Ради вот этого ребенка всем остальным ждать? Я думаю, что это никому не понравится. И, соответственно, не лучше ли этому ребенку обучаться в рамках специализированной школы? Ну, то есть все зависит от ваших конкретных приоритетов, от того, что бы вы хотели вот для вашего ребенка. Очень важно ведь еще психологическая реабилитация. Человек может, например, особенно в подростковом возрасте, стесняться брать в руки трость. Научиться этому в школе специализированной, где примерно такие же похожие на тебя, проще. Потому что там ты видишь опыт тех, кто уже ходит так. А здесь тебе кажется, что ты не такой, как все. А в подростковом возрасте это же очень важно, да?
Ну, это даже не только в подростковом возрасте. Мне кажется, проблема это и в более взрослом. Для взрослого.
Ну да, конечно.
Не в меньшей степени это такой.
Я говорю о том,
барьер
что
довольно тяжелый.
Обострено все это дело. Очень важно прислушиваться к мнению ребенка. Нужно с ним разговаривать. А как бы ты хотел? А ты хотел бы попробовать поучиться в специализированной школе? А давай вот мы попробуем, например, туда вот съездить и посмотрим. Вот тебе понравится, ты будешь там учиться. Не понравится, будем как-то пытаться на инклюзивном образовании тебя обучать. Ребенку нужно давать выбор, не решать это за него.
Это возможно тогда, когда между ребенком и родителем есть такие вот равноправные отношения, отношения доверия. Но очень часто родители берут на себя слишком много ответственности за ребенка, предполагая, что ребенок не в состоянии принять какие-то решения, не в состоянии делать какие-то вещи по самообслуживанию, то есть то, что вы называете социальной реабилитацией. Давайте поговорим сейчас именно о том, с чем вы сталкиваетесь в процессе работы. Консультации, которые, собственно, являются вашим сейчас главным направлением.
Когда в семье появляется ребенок с инвалидностью, в большинстве своем этот ребенок остается наедине с матерью, потому что частенько происходит такая ситуация, что отцы уходят из семьи, потому что мать может целиком уйти в ребенка, а отец, он помимо того, что у него есть роль отца, у него же есть еще роль мужчины в семье, которому нужно внимание уделять. Он это внимание перестает получать, он из семьи уходит. Мама остается один на один с этим ребенком, и ей нужно как-то его тянуть. И она это начинает делать, исходя из своих представлений о том, как нужно вести себя по отношению с этим ребенком. И в этом смысле может быть полезно общение с другими родителями, такими же, которые столкнулись с теми же ситуациями. Различный опыт, да, он может стимулировать и мотивировать этих матерей выстраивать наиболее эффективные стратегии воспитания своих детей. Очень часто, если, например, мама воспитывает такого ребенка, она может впадать, первое, в гиперопеку. В основе этой гиперопеки могут лежать совершенно разные представления. Это представление о том, что он беспомощный. Это даже и реализация своей собственной значимости через ребенка, ну потому что вот какой он у меня, а ей говорят, да, Машка, какая же ты молодец, ты со всем вот этим справляешься. Да? То есть она получает одобрение от социума и восхищение вот это, да? Это же тоже подогревает в определенном смысле.
Естественно, да, да. Кроме этого, это просто вот область самоутверждения, да, когда человек даже вот не имея в виду реакцию окружающих, просто человек осознает, что приносит себя в жертву ради ребенка, и человек чувствует собственную значимость. Чем больше он труда вложит в ребенка, тем человек в собственных глазах становится более значимым.
Проблема инвалидности состоит скорее не в том, что нет какого-то органа, а в том, что очень часто родители продолжают инвалидизировать своего ребенка, действуя по принципу «догнать и причинить добро». То есть я сама знаю, что для него лучше. Это вообще отдельная тема. Вот что бы я хотел посоветовать родителям, которые сталкиваются с тем, как воспитывать своего ребенка. Если он хочет в чем-то вам помочь, например, помыть посуду, дайте ему эту возможность. То есть у него должна быть какая-то ответственность в доме. Самая минимальная ответственность, чтобы у него было ощущение своей какой-то полезности. И постепенно-постепенно вот эту ответственность на него перекладывать, потому что именно критерий ответственности определяет нашу зрелость. Если вы считаете, что он плохо помыл эту посуду, ну покажите, как надо, проявите терпение. Прям буквально его руками попытайтесь вот это все сделать, прощупать, показать. Вот видишь, вот здесь вот, например, там на тарелке осталась частичка пищи. Ты вот губочкой вот так вот пройдись и все это сделай, да? То есть потихонечку, ну давай ему возможность ощущать полезным себя хоть в чем-то. Если мы как родители этого не делаем, ребенок, в общем-то, привыкает к тому, что он бесполезен. И что, в принципе, помыть посуду, помыть пол, полить цветы, вообще все сделать проще кому-то другому. Таким образом, постепенно родители инвалидизируют психологически уже своего ребенка, а это гораздо хуже, чем просто потеря зрения.
Очень часто эти добрые намерения наталкиваются на такой момент, что проще сделать самому, чем научить, потому что люди работают, устают, ни времени нет, и хочется уже скорее там закончить с какими-то делами хозяйственными, да? А вот то, о чем вы сейчас говорите, это на 100% я с этим согласен, но это требует огромного терпения и понимания, и не каждый, наверное, на это способен. Вот как в этом случае с родителями договориться, как их убедить в этом?
Здесь индивидуально все очень. Возможно, кому-то из родителей стоит обратиться к психологу, понять, почему это все происходит. Ведь дети производятся для того, чтобы в них что-то вкладывать. И поэтому, если ты приходишь домой с работы, и у тебя нет возможности, и ты просто падаешь, значит, изыскивай возможность, как это устроить. Значит, изыскивай людей, которые каким-то образом это могут сделать. Я понимаю, что это очень сложно. Есть куча реабилитационных центров, есть служба психологической помощи. Конечно, их очень мало, но они есть, и к ним нужно обращаться. Не каждый родитель не хочет заниматься своим ребенком именно из-за того, что у него времени на это не хватает. Здесь же можно еще посмотреть под другим углом. Я оправдываю себя, то есть я говорю, что у меня не хватает времени, и как бы это служит оправданием моему ничего не деланию. Мне проще его гиперопекать.
А есть в вашей практике случаи позитивные, когда вот вам удалось убедить родителей поменять вот этот подход и чем-то помочь ребенку вот в этом смысле, о чем мы с вами говорили?
Понимаете, у меня есть позитивный опыт для самого человека, который пытался реабилитироваться, но он, как оказалось, не очень позитивный для его родителей. Была девочка, клиентка, которая хотела как-то вот реализоваться. Она действительно все для этого пыталась сделать, и у нас было несколько встреч, мы с ней занимались, она у меня консультировалась. Получалось так, что она приняла для себя решение, что единственный способ ей стать самостоятельной – это такая эмансипация от родителей, да, жить отдельно. И она в какой-то момент просто поставила их перед фактом, что она уезжает учиться и будет жить одна. Это, конечно, удивительнейший случай. Обычно люди на такое не решаются, но это очень героическая девушка. В общем-то, родители очень долго сопротивлялись этому, и до сих пор они не могут принять то, что как это она сама без них-то вообще может существовать. Они до сих пор в нее не верят. Хотя девушка, в общем-то, уже зарабатывает, обучаясь, но она может и заработать. Она стала самостоятельной в быту, она научилась этому частично сама, частично с помощью друзей. Ну вот, пожалуйста, такой результат есть.
Что касается родителей в этом случае, они страдают от того, что они потеряли собственную значимость?
Не всегда. Родители страдают еще и от того, что они не знают, как вести себя в такой ситуации. Но вот, опять же, когда мы говорим про незнание в такой ситуации, если мы возвратимся к 90-м годам, то это еще как-то можно было понять. Но вот сейчас, когда есть интернет, когда ты, в принципе, можешь вбить все, что угодно, и при большом желании узнать, как себя вести, я бы скорее отнес это к тому, что родитель не проявил достаточной активности. Опять же, есть родители, которые говорят, да, допустим, я хочу отдать своего ребенка в реабилитационный центр. Они отдают его в реабилитационный центр. Допустим, его там будут учить готовить и ориентироваться в пространстве. Никогда ни один реабилитационный центр не пойдет на пользу вашему ребенку без участия вас в этом реабилитационном процессе. Если он приедет в реабилитационный центр и научится чистить картошку, если он приедет домой потом, и эти знания будут не нужны, потому что вы точно так же будете у него забирать из рук эту картошку и говорить, сиди лучше, я сама сделаю, то это все будет бесполезно. Любой реабилитационный процесс должен включать в себя не только реабилитологов, психологов, которые этим непосредственно занимаются, обучают, да, но еще и вас, как родителей. У нас очень много Сейчас, я не знаю, может быть, это в духе нашего времени, когда привозят ребенка к репетитору, да, или, например, приводят его в какой-то реабилитационный центр и пытаются получить от этих учреждений или от этих людей услугу, да. То есть я тебе отдаю ребенка, обучи его математике. Я тебе деньги за это плачу. Но совершенно забывают о своем участии в этом процессе.
Вадим, мне кажется, мы с вами очень хорошо поговорили. Что-то вы можете в заключении сказать, подытожить наш разговор, и что вы считаете главным вот в этой теме?
Я хотел бы сказать еще про выбор профессии. Акцентироваться тем родителям, которые пытаются решить за своих детей, куда им поступать. У кого-то есть представление о том, что мой ребенок лучше будет массажистом, потому что у всех слепых руки чувствительные, да? У кого-то есть представление о том, что лучше он будет, пускай, музыкантом, потому что у всех слепых слух хороший. Так это не работает. Потому что бывает так, что человек, например, слепой, у него чувствительные руки, но у него брезгливость к прикосновениям. Бывает так, что у слепого человека может быть хороший слух в плане того, что вот он слышит предметы, но он не музыкальный. Нельзя из этого всего вычеркивать личностные какие-то особенности человека. Поэтому, если ребенок хочет попробовать поступить, например, там, на школьного учителя, дайте ему эту возможность.
Я думаю, что многие не знают, что современность, она дает очень много новых возможностей в связи вот с доступностью информационных технологий.
Безусловно. Опять же, вузовская инклюзия, она много чего дает. То есть сейчас человек, обучаясь в вузе, может получать электронные лекции, читать их с помощью синтезаторов речи на компьютере. Человек может, в принципе, обучаться на индивидуальном плане. У него есть такое право, когда ему будут адаптированы для него предлагать, например, там, лекции в том варианте, в котором ему нужно посещение занятий, так как вот необходимо в связи со здоровьем, да, и так далее. Ну, то есть возможностей сейчас огромное количество. Главное — верить в то, что ваш ребенок сможет сам определиться, помогать ему в этом, поддерживать его. И главное — очень сильно любить. Любить — это значит не делать за него что-то, а пытаться дать ему возможность, пытаться научить его ловить рыбу, а не давать, да, вот эту рыбу ему в руки.
И мне бы хотелось еще озвучить мою собственную такую вот формулировку, обращение к родителям, что ваш ребенок может гораздо больше, чем вам это кажется.
Да, это очень важно понимать. И еще очень важно, вот тоже хотел бы вот сказать последнюю вещь, что мне всегда говорил мой отец в детстве, да, мне он говорил так: мне важно, что если вдруг когда-нибудь меня не станет, ты не пойдешь в какой-нибудь дом инвалидов, и ты не будешь выживать, а ты сможешь жить. Более того, не просто жить, а еще быть полезным для кого-то. Вот это, мне кажется, очень важный момент, о котором должны задумываться родители, что вы все-таки воспитываете ребенка для того, чтобы даже если он останется без вашего попечения, он справится.